Продолжаем. Я немножко еще поотвечаю на форумные вопросы, они в этот раз довольно интересные. I've just read Something Happened by Heller. What is the next in your list of the best for a grumpy 40 years old man getting older? Приятно, что слушают нас и англоязычные граждане. Видите ли, ну, grumpy здесь не совсем кое-что слово, и, конечно, книга Хеллера «Что-то случилось», она не о старении. Вот в чем все дело. Она о том, что в мире что-то случилось. Мы принимаем это за старение, мы думаем, что это что-то в нас, а это что-то в нем. И книга 78 года отразила этот слом довольно точно. Но если вас интересуют книги о старении, то «Московская тетралогия Трифонова» и прежде всего, конечно, «Другая жизнь» — вот это, на мой взгляд, не конкуренция, потому что ведь другая жизнь наступает здесь одновременно и у стареющей женщины, и у стареющего общества, и у страны. И возникает синхрония очень интересная и, во всяком случае, такая симфония своего рода, да, достойная изучения. Ну, Бродского, помните, «Старение, здравствуй, мое старение, крови медленное струение, некогда стройные ног, строение мучает зрение», имея, конечно, в виду стихотворение замечательное «Птицы уже не влетают в форточку». Помните, там, где смрадно дышают, треща суставами, пачкаю зеркало, речь о саване еще не идет, но уже те самые, кто тебя вынесут, входят в двери. Для 32 лет замечательно такое прозрение. Да. Ну и потом, понимаете, о старении же много написано в 70-е годы, когда именно старение общества совпадало со старением человека. Вот ранний Курчаткин и поздний и зрелый Маканин, и Сергей Есин, и вот это все, и Георгий Симеонов, все об этом. Такой второй ряд городской прозы, если первым считать Трифонова. Это есть. Кстати говоря, очень интересные акценты есть в книге Аксенова «Скажи изюм», в которой тоже, мне кажется, очень остро чувствуется авторское старение и переход на новые стратегии. Лекцию по Грибоедову. Вот, может быть, я подумаю, потому что у меня сейчас есть выбор, все-таки читать ли ее по давно обещанным поэтам 70-х-80-х или по Грибоедову. Давайте, наверное, знаете, как сделаем? Я, наверное, просто под конец этой четверти поговорю побольше о поэзии 70-х-80-х, и в частности о Новикове, а потом поговорим, действительно, лекцию сделаем о Грибоедове, может быть, потому что для меня вот грибоедовская тема сейчас чрезвычайно привлекательна. Я заметил, что в «Твин Пиксе» много отсылок к литературе. Раньше я их у него не... Нет, он очень литературный режиссер, и, конечно, настоящая антология, так я бы сказал, хрестоматия викторианской литературы «Человек-слон». Он вообще интересуется литературными первоисточниками, хотя экранизация «Дюны», на мой взгляд, была не особенно удачной, но все-таки, ну, там в силу ряда обстоятельств, он менее всего за это ответственен. Но, тем не менее, Линч очень литературный человек. «Мы не пойдем со мной» – это вообще полно отсылок к литературе. И другое дело, что у него мышление кинематографическое, визуальное, и он менее всего литератор. Поэтому, когда он там вешает портрет Кафки в новом «Твин Пиксе», это не более чем такой благородный омаж с его стороны, а сам он, конечно, совершенно независим. Как вы относитесь к Артемию Лебедеву? Интересно ли было бы вам пригласить его в литературу про меня? Знаете, нет, не было бы интересно. Ну, потому что я стараюсь приглашать людей, которые все-таки как-то ищут смысл, которые пытаются для себя на какие-то вопросы ответить. Артемий Троицкий, как мне кажется, больше интересуется внешними вещами, что проистекает из самой его профессии. Он все-таки, прежде всего, оформитель. Он оформляет чужие идеи, иногда свои, но в любом случае внешние формы интересуют его, мне кажется, больше, чем глубинные проблемы. Разговаривать с ним мне было бы не о чем, при всем уважении к его профессиональным заслугам. Слушаете ли вы русский или англоязычный рэп? Я терпеть не могу рэп, но уважаю его связь с русским раюшником и благодарен рэпу за то, что он вернул поэзии первостепенное место в роке. Вот как бы, ну, сделал ее если угодно, более словозависимый, словоцентричный. Знакомы ли вы с творчеством Максима Руна? Считаете ли вы, что он бард, а не просто рэпер? Три раза уже отвечал на этот вопрос. Замысел его «Горгорода» – это очень интересное исполнение, мне кажется, поэтически довольно тривиальным и каким-то слишком фрагментарным. То есть я цельной картины за этим не вижу, и музыка мне там интереснее, чем сюжет. Вообще же рэп – это не мое. Не посоветуете ли вы работы, где проведен основательный литературоведческий анализ Библии, Корана и капитала Карла Маркса? Вот это смешной, конечно, вопрос, но на самом деле вы затронули довольно серьезную тему. Вот я только что купил, чудом купил у букиниста, долго искал книгу Фрэнка МакКоннелла «Библия и нарративная традиция», «Библия и повествовательные проблемы», скажем так. МакКоннелл – основатель литературоведческого подхода к Библии. Ну, он был всегда этот подход, пока люди читали Библию, они обсуждали ее как художественное произведение. Но почему именно Библия является бестселлером номер один в мире – это проблема, которая меня снимает очень сильно. И то, что Евангелие – это первый в истории плутовской роман с сильной корректировкой понятия «плутовской», для меня это одна из самых дорогих и важных мыслей. Потому что, конечно, плут – это не тот, кто обманывает. Плут – это тот, кто делает чудеса и странствует. Поэтому надо, видимо, понятие пикарески надо переосмысливать. И то, что традиция Одиссеи продолжается в Библии на качественном уровне, это для меня совершенно несомненно. Я сейчас собираюсь писать книжку по мотивам вот прочитанного здесь курса. Эта книжка будет как раз, она будет называться «Абсолютный бестселлер», и она о сюжетных схемах. В сущности, сюжетных схем две. А в отличие от вот Борхеса, выделявшего три, я в новейшей литературе вижу две. Одна – это плутовской роман «Странствие хитреца», вторая – это семейный роман, объединяющий «Воскресенье», «Лолиту», «Ухождение по мукам», «Доктора Живаго» и «Тихий Дона», написанных в сущности на один сюжет. Есть герой-мастер, условно говоря, вот в «Мастере и Маргарите» обе эти схемы присутствуют, есть герой-мастер, а есть герой Иешуа. И они до известной степени друг друга не только дополняют, но и друг другу противостоят. И вот Трикстер, всегда носитель идеи модерна, как правильно совершенно пишет Марк Липовецкий, Трикстер, странствующий чудотворец, это фигура, объединяющая и Бендера, и Хулио Хуринита, и Ивана Бабичева из «Зависти Олеши». Это все и Гарри Поттер, кстати говоря, фигура того же ряда, и Джек Воробей, фигура того же ряда. Он всегда умирает и воскресает, у него всегда проблемы с отцом, и он всегда немыслим рядом с женщиной. Женщина рядом с ним невозможна, потому что он разрушает мир, а она собирает. Вот это все я собираюсь подробно изложить. Я не думаю, что это будет литературоведческий анализ Библии, это будет литературоведческий анализ жанра, восходящего к Евангелию, потому что Евангелие – это тоже ведь жанр высокой пародии относительно Ветхого Завета. Я много раз об этом говорил. Вот это… почему пародии? Потому что оно в данном случае растет из старого образца, и это делает его гораздо более усвоим. Дон Кихот – пародия, Гамлет – пародия. Не могли бы сказать пару слов о творчестве Пристли? Какую роль он сыграл в литературе Великобритании? Нравится ли вам вообще английская проза? Надя, вообще моя давняя мечта – это сделать курс лекций по английскому модернизму. Я думаю, что там модернистская проза была лучше. Это Честертон, Уайльд, Стивенсон, Киплинг, Моэм, Шоу. Все вот эти дети Диккенса. Голсуорси, кстати, тоже. Гениальный теоретик модерна, потому что более модернистской книги, чем «Конец главы», я просто не встречал. Там есть очень архаическая форма и абсолютно модернистская идея. Но что касается, значит, проблемы Пристли. Пристли, он самый младший из этих отпрысков замечательных, последний из «Птенцов гнезда» Диккенса. Он такая своего рода тень Шоу, как драматург, но нельзя отрицать его великолепного, несравненного драматургического мастерства. Прежде всего, это касается пьесы «Время и семья Конвей», которую я считаю лучшей, вообще говоря, его драмой, где применен гениальный драматургический прием. Там три действия. Первое и третье происходят в настоящем, а второе – в будущем. Чтобы стало понятно, чем все закончится. И зритель третьего акта уже знает, к чему привели тенденции акта первого. Это блестящий ход. Кстати, довольно любопытно, что Шукшин собирался построить Любавиных по этой же схеме и вторую книгу вот так и писал, где действие происходит 20 лет спустя, и мы уже примерно начинаем понимать, к чему привели вот эти страшные ситуации 20-х, к чему привело отсутствие корня, слом. Не слом традиции, а слом ценностей в целом. Да? Ценности же бывают не только традиционными. Вот это, мне кажется, очень важно. Предполагалось же и третья книга Любавиных, по всей вероятности. Думаю, что вот он хотел построить такую же схему. Кроме того, мне у Пристли очень нравится такая замечательная пьеса «Он пришел» или «Гул пришел», «Инспектор Гул». Одна из первых работ Александра Прошкина – это блистательная, по-моему, экранизация этой пьесы. Там размыта схема детектива. Понимаете, ведь разомкнута. Детектив – это всегда 7-8 сюжетных схем очень простых. Убил один из узкого круга подозреваемых, убил кто-то сверх этого круга, убийства не было вообще, было самоубийство, убил следователь, как у Кристи в «Мышеловке» или в «Занавесе», убил покойник, как у Кристи в «Негритятах», убил автор, что было у Чехова в драме «На охоте», потом у Кристи в «Убийстве Роджера и Кройда», и, наконец, убил читателя. Вот эта сюжетная схема, да, еще, конечно, схема Синявского в «Любимове», которая подхвачена бессознательно, я думаю, он понятия об этом не имел, Дэвидом Линчем в «Твин Пикс», убил переселяющийся дух. А, ну, у Синявского это Проферансов, а у Линча Боб. Но есть, конечно, десятая схема, предложенная Пристли, блистательная. Это «Убили вы все», «Убил читатель». Вот вы-с и убили. И когда выходит инспектор Гул на авансцену и начинает обвинять читателя, это работает. Это он большой молодец. Вообще Пристли, конечно, король драматургии. Его проза мне представляется гораздо более слабой. А вот его замечательные ходы композиционные в качестве сценического писателя, театрального писателя, а не просто драматурга, это, на мой взгляд, великое достижение. Не могу понять финала первого романа Лимонова, когда герой с крыши небоскреба посылает всех. Просто автору в тот момент так чувствовалось, или что это было? Ну, по-моему, здесь совершенно нечего понимать. Это очень естественное состояние человека, который переживает, с одной стороны, глубочайшую личную травму, а с другой – высший взлет своего творческого дарования. Ведь, понимаете, это любовная трагедия. Из авангардного, никому неизвестного поэта Лимонова сделала прозаика номер один русской эмиграции. Во всяком случае, одного из прозаиков первого ряда, прозаика класса Гринштейна. И хотя сам Лимонов, несомненно, считает себя лучше, но это каждый должен считать себя выше, это норма. И вот то, что он переживает, с одной стороны, величайшую трагедию, с другой такой момент несколько ницшанского величия, это момент полного одиночества, когда вот он сидит на этом балконе, залитый солнцем, что очень важно, и ест эти кислые щи. Конечно, в этот момент он посылает всех. Не только потому, что он страдает, и ему больно, а потому что в этот момент он всех перерос. Я говорю сейчас именно довольно отдельно о герое этого романа, потому что к настоящему Лимонову, к Лимонову сегодняшнему, этот человек уже не имеет никакого отношения. Лимонов проделал огромную эволюцию, и сам он в предисловии к русской публикации совершенно правильно говорил, что Эдичка так и останется сидеть на балконе своего отеля, а все остальное чушь собачья и муж зеленый. Да, он действительно абсолют бигинер, он создал нового героя, и в этом смысле мы не можем не быть ему всячески благодарны. Хотя, разумеется, это герой, прям скажем, неоднозначный. Насколько человеческие способности играют ведущую роль? Одаренность проявляется ясно на первых шагах, но как же 99% упорства и 1% таланта? Знаете, никогда не верил в 99% упорства и процент таланта. Упорство нужно для того, чтобы преодолеть прокрастинацию, для того, чтобы начать работать. Как вот часто повторяет Жалковский, в любой работе самое трудное – начать. В этом смысле я не испытываю никаких иллюзий насчет труда. Никакие 99% труда не сделают из вас гения. И тут дело не в проценте таланта, а дело в том, чтобы заставить себя работать. Как только вы начали работать, то есть вошли в атмосферу, пошло вязаться дело, пошло вот это плетение словес, плетение линий, как только вы увлеклись. Дальше пошло само. Для меня всегда самое трудное – это перестать раскладывать пасьянс компьютерный и написать первую строчку. Когда она написана, последняя приходит сама собой. С чем вы не согласны в «Войне и мире» у Толстого? Ну, видите, как я могу быть там согласен, не согласен? У меня могут быть свои вопросы, но дело в том, что здесь художественное свершение по своим масштабам так убедительно, что уже не надо соглашаться или не соглашаться. Вам просто хорошо от этого романа, если вам от него хорошо. А в какой степени вы согласны или не согласны, это вас волнует в десятую очередь. Понимаете, убеждения автора никого не волнуют. Да? Вы можете ходить в рестораны, наслаждаться едой, совершенно не заботиться о том, каких политических взглядов придерживается ресторатор. Что касается... Ну, вот если ему его взгляды позволили написать такую книгу. Ну, и bless you, и Господь вас благослови. Другое дело, что у меня относительно «Войны и мира» есть одна роковая претензия, которая, я думаю, для Толстого была бы принципиально значима, если бы, вот, не дай бог, нам случилось бы об этом дискутировать, а может еще и случиться. Вот это представление о роли личности в истории, конечно, ничтожное, и представление о ничтожности полководческого таланта, потому что в войне все равно все пойдет не так. Это сугубо русские представления. Это в русской циклической истории, которая предопределена на 100%, не может быть личности, играющей существенную роль. Это в русской истории, в которой такой основной спасительной силой является тонко организованный хаос, такой своего рода живительный бардак. В русской полководческой традиции все решается духом войска, а не полководческими талантами. В европейской, в мировой традиции, во-первых, и полководец играет некую роль, а во-вторых, огромную роль играет личность. Просто в России личность любую поставь во главу, система построена так, что она эту личность очень быстро переварит. Поэтому здесь надо, конечно, радикально менять какие-то схемы управления. Пирамиду, как мы знаем, перестроить нельзя. Она все равно сложится в пирамиду. А вот что касается роли личности в мировой истории, она огромная, и поэтому, конечно, то, что у Толстого наговорено про Наполеона, оно диктуется его личной неприязнью к пафосным сверхчеловечкам вроде Долохова. Но Наполеон не Долохов, вот в чем все дело. И Наполеон таким нужен был Толстому, и он таким остался. Но, тем не менее, он был другим. И, кстати говоря, может быть, поэтому и фильм Бондарчука «Ватерлоо» не имел особенного успеха в России, а в мире, безусловно, имел. Именно потому, что там другой Наполеон. Наполеон, который никак не вписывается в жирного тщеславного человечка. Там все-таки Наполеон великий. И гениальная заслуга Бондарчука, что он сумел такого Наполеона вывести, показать, представить. Первая книга Воробьева, которую я прочла, была повесть «Вот пришел великан». Удивительная, трогательная и грустная повесть об обаятельных лузерах 60-х годов. А не правда ли, что коллектив – это страшные силы? Умеете ли вы от него отстраняться и согласны ли вы, что коллектив для слабых? Наташ, видите, конечно, повесть «Воробьёв, вот пришел великан», она не свободна от многих издержек шестидесятничества, и там много такого немножко хемингуэевского романтического пафоса эгоцентрического. И для меня, видите ли, Воробьёв действительно такой советский Хемингуэй. У него очень много общего с Хемингуэем. И он, конечно, великий писатель. Но дело в том, что утопия индивидуализма, она уже в 60-е годы, и, кстати, в «Великане». Она показала всю свою ущербность. Очень жаль, что Воробьёв не дописал главный свой роман «И всему роду твоему». «Царство небесное» он мог бы сделать из этого великую книгу, понимаете, а она оборвана.
Вот там эволюция героя-одиночки могла быть прослежена довольно занятно. В конце концов, контрабандист Хемингуэевский говорит, человек ни черта не может один. И я боюсь, что это довольно мрачный вывод, подтверждающийся, кстати, и в «По ком звонит колокол». Поэтому, хотя ничего, кроме утопии индивидуализма, человек не остается среди враждующих равно неприятных групп и кланов. Но, тем не менее, сдается мне, что эта утопия тоже недостаточна. Она годится в войне всех против всех, но как жизненная программа, свободная в относительном мирное время, она, по-моему, не существует все-таки. Поэтому вот пришел великан, это такая вещь немножко несвободная от, как бы сказать, таких иллюзий шестидесятнических, при том, что все равно это гениальная книга. Что касается коллектива, я не думаю, что это удел слабых. Я работал в разных коллективах. Если коллектив одухотворен, одушевлен идеей общего дела, если это коллектив людей талантливых, отфильтровавшихся за долгое время, и если это единомышленники, у которых нет цели постоянно друг друга гнобить, то работа в коллективе – это счастье, это праздник. И надо сказать, что для меня таким праздником иногда бывала работа, в том числе и в нулевые годы с людьми, с которыми меня сейчас развело, ну, дальше некуда. Просто их эволюция, наверное, она была предопределена, но тогда они были другими. Понимаете, ведь человек очень сильно зависит от среды, от эпохи. Я думаю, историческая вина Владимира Путина и его соратников заключается именно в том, что они создали в обществе чудовищный моральный климат. Они это общество морально растлили. И этот моральный климат, по моим ощущениям, он даже вполне приличных людей заставил совершать неприличные, чудовищные поступки. Страшно гордиться собой. Он очень многих из нас ставит перед ложным моральным выбором, навязывает ложной оппозиции. Вот или ты критикуешь, или ты наследуешь традиции, или ты либеральствуешь, или ты патриот. Это все ложно, все эти оппозиции идиотские. И были коллективы в моей жизни, где мы прекрасно работали. Вот сейчас коллектив невозможен, потому что сейчас действительно все против всех. Посмотрите, до какого морального растления дошло общество. У Серебренникова обыск, а все обсуждают, а не надо было сотрудничать с властью, а не надо было ставить Суркова. А кто-то высказал свою защиту Серебренникова, а не надо было такой рабский текст писать в его защиту. А кто-то говорит про Чулпанхаматову, а вот Чулпанхаматова пиарится за счет благотворительности. Ну, понимаете, у меня может быть разное отношение к благотворительности. Тут, кстати, ниже об этом вопрос, какую благотворительность я предпочитаю, конечно, ту, которая молчит. Но вместе с тем, вот сейчас, вот в этот момент конкретно, когда Чулпанхаматова защищает опального художника, мне кажется, можно подождать с претензиями к ней. И у Евгения Миронова у меня масса вопросов. И тоже, когда он сейчас пытается спасти театр, можно было бы к нему отнестись потолерантнее. Ну, и тут дело даже не в том, что человеку надо прощать за талант, не в этом дело. А дело в том, что в сегодняшней России действительно все ненавидят всех. И вот это мне представляется очень опасной тенденцией. Так случилось из-за того, что ни одну позицию нельзя занимать. В обществе не осталось нравственной позиции. И, кстати говоря, вот эти украинские запреты, они еще раз отнимают возможность занять хоть какую-то определенную в нравственном отношении позицию. Кого бы ты ни защищал, ты защищаешь по определению сволочей. Вот это ужасно. И, конечно, вот в этом главный порог и главное безумие нашей эпохи, и это очень совпадает с ощущением горя от ума, о чем мы будем говорить с вами в четвертой четверти. Сегодня вопрос о кино. Для меня квинтэссенция 60-х – это «Я шагаю по Москве», 70-й – «Романс о влюблённых», 80-й – «Полёты во сне и наяву», 90-й – «Утоли мои печали». Какие фильмы, с вашей точки зрения, отражают душу этих десятилетий? Саш, я совпадаю с вами абсолютно в «Романсе о влюблённых», с его такой комсомольской стилистикой. Для меня этот фильм похож на панно в Доме культуры в каком-нибудь из спальных районов 70-х годов. Такие вот герои Кендинова, да, такие комсомольцы, Коренева в короткой юбочке и бегущие. Да, это я все представляю. Это нарочно снято в такой попартовской стилистике, потому что соцартовской, потому что иначе эту проблему не решишь. Ну да, это дух времени выражен. Кончаловский всегда выражает дух времени. И выражает, по-моему, блестяще. «Утоли моя печаль» тоже одна из моих любимых картин. Александров, вы знаете, был моим кумиром и старшим другом. Насчет «Я шагаю по Москве» 60-е нет. Для меня 60-е все-таки выражаются заставой, потому что главная интенция 60-х, главное ощущение 60-х было растерянностью. Вот и в этой же связи я не могу не сказать, вот тут многие все-таки спрашивают, и особенно упорно меня одна слушательница просит высказаться о поэзии Дениса Новикова. Понимаете, я Новикова лично не знал, и думаю, что я его опасался как-то, потому что поэты, как сказал Кушнер, дружат редко, и вообще поэтам своего поколения лучше любоваться издали. У меня было много дружбы с коллегами-педагогами, с коллегами-прозаиками. Из поэтов я мало с кем дружил. По-настоящему дружил только с Андреем Добрыниным, которого, кстати говоря, продолжаю любить очень глубоко и сильно, несмотря на наши идейные расхождения. У нас и ссоры не было, мы просто разошлись. Вот. Что касается Дениса Новикова, то это был, конечно, замечательный поэт, которого, как мне кажется, в огромной степени подкосила вот эта перемена участи, перемена статуса, который произошел вообще с русскими поэтами 70-х-80-х годов. У Новикова были и амбиции, и все основания считать себя одним из ведущих поэтов поколения, но вдруг случилось так, что поэту не осталось места. Он совершенно точно охарактеризовал эту эпоху, там, охамевшее это варьё, эту псарню под вывеской «Роял», так устроено сердце мое, и не я это сердце устроил, что он ненавидит все это. Да, конечно, да, загулявшее это варьё, по-моему, так. Действительно, трагедия здесь есть. Но настоящее мужество поэта, на мой взгляд, оно в том, чтобы существовать там, где поэтической ниши практически не осталось, где нет вот больше ниши пророка, где нет больше ниши всеобщего любимца. Новиков выбрал по-своему чрезвычайно достойный путь. Он выбрал в этой ситуации не существовать. Он сначала уехал, а потом, когда вернулся, он написал несколько чрезвычайно гневных и страстных стихов, а потом уехал снова и умер. Вот это такой, кстати говоря, последние его стихи, посмертно уже опубликованные, по-моему, тоже отличаются исключительным литературным качеством. Для меня Новиков – это прежде всего, он правильно совершенно о себе этом говорил когда-то еще в интервью Игорю Мартынову, что он человек 70-х годов, хотя он зацепил их краешком. В этом смысле он такая рыба глубоководная, и он вполне совпадает с моим пониманием 70-х годов как времени самоуглубленного развития и такого, понимаете, освоения творческого наследия, если угодно. Он поэт той Москвы, которую мы все застали, Москвы, в которой делались какие-то удивительные дела, говорились удивительные разговоры, Москвы таинственной, Москвы вот этих тихих московских зеленых дворов, про которые писали и Дедуров, и Корки, в которых был этот таинственный уют, ощущение тайны. Я вот больше всего я у него люблю. «Пусть начнет зеленеть моя изгородь, и качели качаться начнут, и от счастья ритмично повизгивать, если очень уж сильно качнут. На простом деревянном сидении, на веревках каких миллион, подгибая мыски при падении, ты возносишься в мире ином, и мысками вперед инстинктивными в этот мир порываешься вновь. Раз сравнилась любовь со светилами, два сравнялась с землей любовь». Это замечательные совершенно стихи, но мне это больше всего нравится. У них как раз первые четверостишие отчасти ритмично повизгивают, если очень уж сильно качнут. Но это звуки нашего детства. И это ощущение качелей, замечательное имперное ощущение зыбкого мира, в котором ты можешь одновременно оказаться и в бездне, и в высшей точке. У меня безумно нравится у него еще, знаете, «Я так хочу забыть грамматику, хочу с луной сравнить тебя, той, что любя дает лунатику и оборотню не любя».
Что здесь важно, на мой взгляд? Вот Денис Новиков всегда, при всей своей удачливости, обаянии, триумфальности ранней своей карьеры, он ощущал себя человеком, которому Луна дает не любя. Вот это очень, на мой взгляд, важно, потому что есть ощущение, что для него жизнь всегда была таким даром из милости. И это ощущение тоже очень семидесятническое. Он рано повзрослел, и мне кажется, что некоторые издержки этой ранней взрослости тоже есть в его стихах. Там есть какие-то нотки пресыщенности, почти кокетливой. Но есть и очень глубокое, и очень трезвое понимание, очень взрослое понимание жизни как такого дара отверженному, жизни как унизительной милостыни. Ну, там, я не знаю, все сложнее, а эхо все проще, проще, будто бы сойка поет, отвечает, выводит из рощи. Это эхо, а эхо не врет. Кстати, для «Эхо Москвы» замечательный слоган. «Что нам жизни и смерти чужие? Не пора ли глаза утереть? Что Россия? Мы сами большие, нам самим предстоит умереть». Это великолепная нота, более глубокая, более горькая и пронзительная, мне кажется, чем у Бориса Рыжего, хотя Борис Рыжий тоже замечательный поэт, и с трагической судьбой, и ну, у него другой несколько взгляд на вещи. Для Новикова, мне кажется, вот это отпадение от России было и необходимостью, и глубокой проблемой. Нам самим предстоит умереть. Действительно, хватит уже думать о родине, которая на наших глазах там умирает или перерождается. Пора немножко подумать о себе. И вот эта нота горькой независимости, этот разрыв насильственной связи поэта и России, мне представляется у Новикова главной заслугой. Может быть, этой-то безвоздушной атмосферы он и не выдержал. Но поэт он все равно чрезвычайно значительный и оказавший серьезное, до конца еще не понятое влияние на русскую поэзию. В частности, потому что он научился говорить очень коротко, очень скупо, так просто, как мечтали Блок и Маяковский. Ну, мы вернемся через 3 минуты. Да, ну и вот теперь по внезапной просьбе мы в 4-й четверти поговорим о таинственной судьбе Грибоедова и, главным образом, о загадочной пьесе «Горе от ума», которую совершенно справедливо назвал Александр Кушнер драматической поэмой или даже просто поэмой. Но прежде чем говорить об этом, я все-таки, ребят, позволю себе еще поотвечать немножко на вопросы, частью из писем, частью с форума, потому что уж очень они на этот раз интересны, и в них есть пленительная такая неоднозначность. Вы много говорите о том, что по теории Стругацких детей надо воспитывать вне дома, а почему же тогда все их любимые герои, Горбовский, Тойв, Глумов, постоянно звонят матерям? Да понимаете, в чем дело? Ведь воспитание в интернате не означает отказа от семьи, просто означает, что в какой-то момент для навыков социализации, для некоторой невротизации ребенок должен оказаться вот в этой творческой среде, в этой плазме, которая его инициирует, которая как-то, ну, оказаться там, где он ионизируется, грубо говоря. Простите меня, физики, за некорректность этого сравнения. Для меня очень важно, что в какой-то момент ребенок у Стругацких попадает вот в эту идеальную среду интерната, где всем интереснее работать, чем жить, где он решает научные проблемы, где он оказывается в коллективе, где ему напряженно предлагают разные варианты чуда, а чудо воспитывает прекрасно. Но потом, конечно, он любит мать. Естественно, просто ведь Тойва Глумов любит Майю Глумову не как наседку. И она меньше всего наседка. Понимаете, родители у Стругацких сами либо в космосе, либо на биостанциях, либо в океане. Они сами работают непрерывно. Воспитанием детей у Стругацких занимаются профессионалы. И я боюсь, что в эпоху всеобщей профессионализации это неизбежная вещь. Вот как это будет дальше происходить, не знаю, но мне бы хотелось верить, что это так. Очень хорошее тут, кстати, письмо от одной учительницы, которая с этой мыслью солидарна. Почему добро обречено на поражение? Добро всегда погибает, а зло стоит над могилой и ржет. Ну, что вы выдумали, вот это, Лёш, что за ерунду? На самом деле добро всегда побеждает, но на долгих дистанциях. Много раз я об этом говорил. А на коротких всегда интенсивно зло, потому что зло вообще очень эффектная такая штука. Помню, как мне Слепакова объясняла подробно, почему масочная тема у Белого так большую такую роль играет в Петербурге. Потому что зло, вот красное домино, это всегда эффектно. Карнавал, маскарад – это всегда очень красиво. А добро – это пресно, и отсюда его, собственно, такая его осторожная, как бы сказать, политика. Добро не кричит. Вот в чем дело. Добро вообще не любит внешние эффекты. Ваша точка зрения на книгу Шумилина «Ванька Ротный». Ну, это пока не книга. Это сайт, на котором размещена действительно достаточно важная, на мой взгляд, автобиографическая проза Александра Шумилина под названием «Ванька Ротный». 1500 машинописных страниц, чрезвычайно объемный текст. В четырех частях, там четыре этапа войны, заканчивается все 44-м годом. Дальше он, по-моему, просто не успел написать. Мне часто присылают ссылки на это сочинение. Видите, в чем дело? Но это не роман, и это вообще, строго говоря, не литература, а это гигантский фактический материал, который когда-нибудь послужит материалом для писателя. Шумилин не писатель, у него таких амбиций нет. Это просто все, что он помнит, и все, что он сумел восстановить по своим письмам, включая имена своих коллег, там каких-то, которые вместе с ним пошли добровольцами на войну, включая имена воинских начальников, с которыми он имел дело, сослуживцев, однополчан и так далее. Значит, что мне кажется важным? Книга Шумилина, она очень важную сторону войны описывает, а именно чудовищную скуку войны, исполинскую скуку войны. Да, это место, где убивают, конечно, место, где твоя жизнь постоянно подвергается риску. Но прежде всего, это место, где неинтересно. Потому что личный интерес там вытеснен, один остался личный интерес выжить. Понятное дело, что и победить, но в процессе этой победы прежде всего выжить. И круг жизни солдата ограничен очень узкими, очень некомфортными и очень скучными вещами. Вот это будничное изображение войны, оно замечательно у Шумилина. И, конечно, все эти номера подразделений, все эти передвижения, перемещения, и на фоне всего этого тоже будничные, чудовищные трагедии Ржевской катастрофы, окружения, жертв неоправданных. Кстати говоря, книга Никулина, она гораздо более известная, Николая Никулина, она короче значительно, и в ней больше мысли, и она в этом смысле, мне кажется, не просто интереснее, полезнее, но книга Шумилина, как огромный свод фактов и вот хроника этой чудовищной скуки войны, я думаю, что это такое произведение, у которого большое будущее есть. Ну, конечно, было бы очень хорошо, если бы это издали, но в такой вот редактированной, если угодно, сокращенной версии. Значит, по вашей рекомендации прочитала «Потерянный дом» Житинского. Откуда берутся там такие страшные образы, как теща Серафима? Что делать, чтобы таких женщин не было? Ну, вот таких женщин не может не быть, они будут всегда. Но, понимаете, есть такой вот, как бы меня ни упрекнули вот в сексизме, то очень я этого боюсь. Есть такой женский тип, довольно интересный, который отличается удивительной жестокостью и властностью при полном непонимании цены. Вот на патриотических форумах, кстати, у очень многих, да, когда какой-нибудь очередной вояка начинает исповедоваться в своих сентиментальных чувствах, обязательно появляется женщина вот в возрасте этой Серафимы, такой же тип, и пишет: «Сердечко мое светлое». Особенно это о человеке, который там очень многих поубивал или хочет поубивать, и при этом занимается активной благотворительностью или рефлексирует на тему либерального зла. Вот есть такой тип визгливой патриотки. Знаете, страшное дело. У мужчины, у него присутствует какая-то в этом смысле, ну, что ли, большая ответственность. Он понимает, что такое война. Поэтому он менее кровожаден. А вот такие кровожадные женщины, среди них, кстати, довольно много таких бардов патриотического движения, да, и женщины-ролевички очень часто такими бывают, такими агрессивными, и они очень любят всякие ценности славянства. Ну, вот такие типа Жанны Бичевской. Вот это меня очень пугает. Это тип именно женский, потому что мужчине-то за всю эту апологию предстоит расплачиваться. Это женщины, которые обычно убийцам желают ангела-хранителя. Ну, вот что с этим сделаешь, понимаете? Да, это женский такой тип, тип женской кровожадности. Как есть подростковая жестокость, такая гибоидность, да, Зевсова дочь, ветреная Геба, так здесь, видимо, есть такой тип женской, иногда приходящей с возрастом, иногда не зависящей от возраста, женской романтической жестокости. И, видимо, потому что за это не придется платить. Это из тех женщин, которые в партере подхлопывают, да? Такие римлянки, которые любят кровавое зрелище. У них от этого ноздри раздуваются. Вот Серафима, она такого же типа женщина, лишенная эмпатии. Понимаете, вот женщина, лишенная эмпатии, это очень страшно и очень отвратительно. Ну, впрочем, мужчины, лишённые эмпатии, тоже. Теперь поговорим о «Горе от ума». Значит, вот «Горе от ума» – это пьеса, которая в России долгое время оставалась непонятой и непрочитанной в силу ее совершенно очевидных гамлетовских параллелей, которые почему-то ускользали очень долго от российского внимания, не то в ней искали. А на самом деле «Горе от ума» – это тоже высокая пародия, пародия на Гамлета, безусловно, в очень чистом виде, и гамлетизм этой ситуации, он потому как-то ускользал, что принято было в России всегда видеть французские влияния, влияние французской литературы. Грибоедов, как человек исключительной одаренности, да, весьма просвещенный, он построил пьесу по абсолютно шекспировским лекалам. Гамлет здесь такая травестийная фигура, травестированная. Кстати говоря, ведь и Гамлет Шекспира – пародия. Пародия на историю саксонограмматика, пародия, в которой Амнет всех победил, всех накрыл ковром, приколотил и поджег. А Гамлет Шекспира – это ходячая пародия на такого героя. Человек рефлексирующий, недействующий, всех убивающий в результате своего промедления и собой увенчивающий эту гору трупов. Так вот, Чацкий – это Гамлет, который произносит свои монологи без всякой надежды, что они будут услышаны. Он, по справедливому замечанию Пушкина, корчит дурака перед всей этой публикой. Пушкин там, кстати, задает вопрос: а почему Гамлет умен, если, ну, Чацкий, почему этот новый Гамлет, почему Чацкий умен, если он перед дураками все время произносит эти разговоры? Как может называться умным человек, если он до последнего ведет себя идиотом перед Софьей? Но ведь здесь у Грибоедова как раз довольно глубокая интуиция, глубокая догадка о природе ума. Чацкий никого не презирает. Он готов свои монологи произносить перед Фамусовым, перед Скалозубом. Он даже Молчалина пытается троллить. Он вообще не верит в безнадежность человечества. Он пытается его переубедить. И это очень свойственно уму. Ум не презирает. Потому что презрение к окружающим – это черта как раз снобов, архивных юношей. Это присуще глупости. И сам Пушкин, который всю жизнь разыгрывал ту же роль, который с распростертыми объятиями бросался на шею будущим предателям, который в пошляке Раевском видел демона, это, ну, о чем мы говорим? Пушкин, который на самом деле постоянно страдал от предательства своих друзей, который бросался им на шею с криком: «Ты знаешь ли ты, душа моя, что я без тебя жить не могу?» А они за глаза в переписке обсуждали его длинные ногти, стоптанные каблуки и нечесанные бакенбарды. Ну, вот это такая, да, это черта гения, черта ума, доверия. И отсюда, кстати говоря, поведение Чацкого, который действительно до последнего момента верит с такими чувствами, с такой душою, любим, обманщица смеялась надо мной. Здесь совершенно очевидная ситуация. Значит, ну, естественно, как распределены роли в этой шекспировской драме. Тема безумия, гамлетовская тема, которая здесь возникает, но только, естественно, она тоже травестирована, потому что Гамлет сам себя объявил сумасшедшим. Здесь у него отнято и это, и сумасшедшим его объявляет Софья. Кстати говоря, обратите внимание на созвучие Софии, Софии и Офелии. Обратите внимание и на то, что, собственно, Софья Она же объявляет его сумасшедшим, копируя в известном смысле знаменитый монолог Офелии, когда вот он пришел ко мне, да, весь бледный, со спущенными чулками, и бредил явно. Вот она здесь просто это делает не по любви, как Офелия, Офелия это действительно любит, а делает она это из мести. И вот эта ситуация, когда Офелия любит не Гамлета, а любит она совершенно другого, ну, неважно кого, прямого аналога у Шекспира нет. Это, конечно, новый аспект высокой пародии. Гамлет не любим, а Гамлет презираем, травим, и на Гамлета обрушивается вся сила клеветы. У Шекспира Гамлет – это самый обаятельный герой, привлекательнейший герой, центр действия. А вот в желчной пьесе Грибоедова, обратите внимание, Чацкий ведь совершенно не привлекателен. Мы любим его за острый язык, не человек-змея, но этот герой терпит полное поражение по всем фронтам. И хотя Грибоедов и пишет Катенину, мой Чацкий расплевался за всеми, со всеми, да и был таков, но на самом деле нифига себе вообще моральная победа. Это, конечно, полное бегство. Карету мне, карету, да? Это, на самом деле, это унесите трупы. Это абсолютно шекспировский финал. Бегство в смерть, в отсутствие, потому что битва им полностью проиграна. Кстати говоря, как и Гамлет заканчивается не монологом Гамлета, а монологом Фортенбраса. Точно так же и «Горе от ума» заканчивается репликой Фамусова, которая подчеркивает посмертное торжество совершенно чуждых Чацкому сил. «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна?» Ничего не изменилось. Все его пылкие монологи оказались направлены в никуда. И это совершенно естественно. Точно так же, как и после смерти Гамлета настанет Фортенбрас, который, естественно, никак не будет продолжателем его славного дела. Тут интересно еще очень, что, конечно, и Фортенбрас имеет некоторый свой аналог, это, разумеется, Склозуб. Вот это как раз такая альтернатива Гамлету. На самом деле реальным победителем ситуации является Склозуб, потому что он пришел вслед за Чацким, он получит все. Не знаю, получит ли он Софью, но в этой ситуации, скорее всего, Софью получит именно он, поскольку Молчалин будет явно уволен от дома. А потом прощен, но уже выше статуса слуги не поднимется никогда. Скалозуб получает вообще все бонусы, и не случайен его вот этот монолог, обращенный к Репетилову, Фельдфебеля в Вольтере. Вот это этим все и закончится. И, кстати говоря, до декабрьского бунта предчувствует такой финал. На мой взгляд, это, конечно, великая заслуга Грибоедова, который вообще, хотя он и благодаря Ермолову успел уничтожить, он был предупрежден об аресте, и успел уничтожить все документы, но связь его с декабристами, я думаю, была скорее формальной. Глубоко, идейно, он, конечно, никогда этих взглядов не разделял, и 100 прапорщиков хотят перевернуть государственный строй России, оценка весьма скептическая и трезвая. Думаю, что так оно в душе и было. Что еще мне кажется очень важным в «Горе от ума»? Вот почему эта вещь сделана гениальными стихами и почему она не могла бы существовать в прозе? Потому что на самом деле конфликт ее, как он там изображен, недостоверен, иллюзорен. Достоверными все эти вещи делает блистательная, гениальная, афористическая поэзия. Потому что в реальности проигрыш Чацкого был бы очевиден с первого шага. Единственное, чем Чацкий как-то может дать сдачи, это блистательные стихи, которыми он изъясняется. В остальном это хроника полного поражения ума, горя уму, с первых абсолютно шагов. Там нет у него ни единого шанса в этом противостоянии. Если бы не Чацкий с его монологами, это была бы вещь об абсолютном торжестве привычного порядка. Это такая замечательная вещь о московской Руси. А на всех московских есть особый отпечаток. Это, конечно, пьеса человека, давно живущего петербургскими ценностями, ценностями разомкнутого вертикального мира, о Москве с ее замкнутой кольцевой яйцеобразной структурой. На всех московских есть особый отпечаток. Этот особый отпечаток есть и сейчас. Москва же победила, понимаете, невзирая на то, что Петербург дал всю нынешнюю российскую элиту, это было его последним и главным поражением, оттесненный с исторической арены в 1917 году, он навеки закомплексовал. И вот эти закомплексованные люди, тоскующие об утраченном лидерстве, они сегодня возглавляют Россию. А так, в принципе, это, конечно, победила московская Россия с ее духом азиатчины, с ее золотая дремотная Азия почила на куполах, с ее архаикой, с ее консерватизмом, с ее деланием карьеры вот, да, путем отважного жертвования затылком. Все, что говорит Фамусов, это квинтэссенция московского духа. И в этом смысле более антимосковской, москвофобской пьесы, чем грибоедовской «Горе от ума», я думаю, не появлялось. Там особенно трагично, конечно, то, что полная моральная победа в результате остается за вот этой самой Москвой, в которой подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Ну, невозможно уцелеть в этой Москве. Очень страшно представить себе, каким образом Чацкий мог бы там, женившись на Софье, и награждение братьев весело пожить. Совершенно это исключено. Что касается других параллелей, там есть, конечно, такие своего рода Розенкранц и Гильденстерн, но в данном случае только Розенкранц – это Платон Михайлович, бывший друг Чацкого. Платон Михайлович, мой здоровьем очень слаб. Тут тоже есть элемент предательства друзей, потому что бывшие друзья превратились вот во что. Ну, один из бывших друзей еще, конечно, это Репетилов, который повторяет все за всеми. Ощущение, что Чацкий предан друзьям, ну, будем считать, что Розенкранц и Гильденстерн – это Зорич и Репетилов, действительно, два по-разному предавших друга. Один закопался в семейную тину, другой превратился в фанфарона, пустышку, болтуна. Я не помню, кажется, Юрским высказана мысль, что это гениальная роль Репетилов, ее невозможно сыграть плохо. Действительно, монологи Репетилова – это абсолютное чудо. Я помню, как Марцевич его играл, но это была фантастика. Кстати, очень неплохим Чацким был молодой Соломин, игравший именно эту наивность умного. Понимаете, вот этот контрапункт. Вот контрапункт, который играл Высоцкий в «Гамлете», это слабость сильного, неумение сильного плавать в этом вязком болоте. Гениальная роль вот в этом ее величии и в этом величии замысла любимого. Точно так же Чацкий – глупость умного. Понимаете, вот наивность умного. Соломин блистательно это играл, но он играл очень молодого Чацкого. Конечно, Полоний – это Фамусов. Причем, если у Шекспира Полоний жалок, то у Грибоедова Фамусов торжествует, совершенно очевидно. Что касается Офелии, которая распространила первый слух о безумии Гамлета и в результате обезумела сама. Мне кажется, довольно интересным развитием судьбы Софьи, если бы так пошло дальше, могло бы быть ее сумасшествие. А что еще остается такой девушке, как Софья, в таком доме, как Фамусовский? Мне кажется, что замужество за Скалозубом, несомненно, ускорило бы безумие и привело бы ее, ну, если там не к утоплению, как к Офелию, но то, по крайней мере, к затяжной депрессии и, возможно, сумасшествию, что для Офелии как раз нормально. И, разумеется, вот что здесь особенно симптоматично, особенно интересно, это отсутствие Клавдия. Понимаете, вот в этом мире Клавдий не нужен, потому что они сами абсолютно добровольно отстраиваются в такую историю. Ни Гертруды, ни Клавдия, ну, роль Гертруды, может быть, как-то запоздало изображает упоминаемая Фамусовым матушку-императрицу, но это, конечно, не так. На самом деле, в этом мире Клавдий не нужен, потому что все придворные, они вот эти старуславящих стариков, дряхлеющих за выдумками, вздором, безумно вы меня ославили всем кором, зачем им Клавдий? Они без Клавдия покорно совершенно отстраиваются в такую систему. Вот общество 22-24 годов насквозь гнилое, радостно вернувшееся к худшим традициям XVIII века, не к лучшим, не к просвещению, а к худшим, раболепнейшим, к отвратительнейшим. Вот это есть грибоедовская тема. Задыхание Гамлета, человека, который рожден для великих дел, а плавает в болотце. И, конечно, вот конфликт остается тем же самым, но вот обратите внимание, пьесы гамлетовского склада всегда появляются в такой яме исторической, на нижней точке синусоиды. после блистательного века и перед блистательным веком. И в этом смысле глубоко не случайно, что Чацкий – это же человек будущих 60-х годов, но он не дожил до них, потому что на 30 лет Россию подморозил Николай. Вот в этом смысле ужасно жаль сегодняшних Чацких, которые ограничиваются произнесением монологов перед дураками, а что можно делать, они пока не знают. Одна надежда, что этот тип воскреснет, и продолжение линии Грибоедова – это, конечно, гениальная русская сатирическая поэзия 60-х годов, 50-х, 60-х годов, которая тоже в свой черед была подморожена. В этом, кстати, «Бессмертие, горе от ума» – пьесы о стране, радостно плюхающейся в прежней. Правда, к счастью, это болото становится все мельче, и есть шанс, что у новых Чацких, по крайней мере, есть какая-то надежда. Вот за это Грибоедову спасибо большое, а мы услышимся, как всегда, через неделю в полночь.